«Экономическая среда», еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске: казна ручного управления. Проект госбюджета России на ближайшие 3 года предусматривает резкое сокращение предоставляемых российским регионам бюджетных кредитов, предельно дешевых и относительно долгосрочных. Вместо них регионы получат прямые дотации. Новация Минфина призвана замедлить рост в стране количества регионов с уже запредельным накопленным долгом, который резко ускорится в будущем году ввиду отмены действующей ныне льготы, полагает эксперт. Тем не менее, общий объем финансовой помощи федерального центра регионам будет только сокращаться, со всеми вытекающими последствиями. Европа Газпрому в утешение. К началу ноября почти совпали по времени 2 крупных решения Европейского союза в отношении российского Газпрома. С одной стороны, было официально объявлено о возможности расширения его доступа к газопроводу «Опал», проходящему с севера на юг по востоку Германии и связывающему конечный пункт газопровода «Северный поток» на побережье Балтийского моря с газопроводами в Центральной Европе. Такой возможности «Газпром» вроде добивался годами, однако теперь, когда решение принято, компания отказывается от каких-либо комментариев, не говоря уже о победных реляциях. К чему бы это? С другой стороны, судя по заявлениям европейских чиновников, фактически согласовано и куда более масштабное решение, а именно по антимонопольному расследованию в отношении практики «Газпрома» в 8 странах Центральной и Восточной Европы, инициированному в Евросоюзе еще 5 лет назад. Теперь, похоже, вся эта история завершается неким компромиссом. Впрочем, компромиссом ли, как в первом, так и во втором случае? «Экономическая среда», еженедельная программа «Радио Свобода». Министерство финансов России намерено кардинально изменить схему финансовой помощи российским регионам на ближайшие 3 года. Проект госбюджета на этот период предусматривает резкое сокращение предоставляемых им бюджетных кредитов, предельно дешевых и относительно долгосрочных, вместо которых регионы получат прямые дотации. В последние годы федеральные власти сначала замещали коммерческий долг регионов бюджетными кредитами, а теперь приходится замещать и бюджетное кредитование, отмечает газета РБК. Новация Минфина призвана замедлить рост в стране количества регионов с уже запредельным накопленным долгом, который резко ускорится в будущем году ввиду отмены действующей ныне льготы, полагает эксперт, гость нашей программы сегодня. Тем не менее, общий объем финансовой помощи федерального центра регионам будет только сокращаться, со всеми вытекающими последствиями. 2/3 российских регионов накопили в последние годы государственный долг, который превышает половину их текущих годовых доходов. И только на обслуживание накопленного долга регионы России вынуждены сегодня тратить 1 рубль из каждых 10 полученных ими. Чтобы покрывать растущие дефициты своих бюджетов, регионы занимают деньги как у банков, так и у федеральной казны. И правительство России в последние 2-3 года стремилось всячески заместить в общей структуре долгов регионов более дорогие коммерческие кредиты дешевыми бюджетными, ставка по которым всего 0,1% годовых. И вот теперь возникли новые планы. Вместо этих кредитов прямые дотации регионам. И саму неожиданную инновацию и ее возможные последствия для долгового бремени российских регионов мы обсуждаем с заместителем директора направления «Государственные финансы» Международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Кареном Вартопетовым.
Последние предложения об изменении схемы финансирования регионов, они появились внезапно. Это уже много говорит о горизонте планирования, которое Федерация предлагает регионам. Вот эта новация, она была, в принципе, неизвестна никому. Никто ее не ожидал. Еще в документе, который называется «Основные направления бюджетной политики», который вышел примерно 2 недели назад, вот этого сюжета не было в принципе. И в этом смысле, на мой взгляд, система межбюджетных отношений окончательно перешла в режим ручного управления. О каких-то системных реформах об этом можно, в принципе, уже, наверное, не говорить. Потому что вот то, как это презентуется, откуда это появляется, с кем обсуждается, уже понятно, что просто идет попытка, так сказать, затыкания дыр.
Но главная цель новации Министерства финансов вроде очевидна – заменить бюджетные кредиты, пусть и предельно дешевые, но их все же нужно когда-то возвращать, прямыми дотациями, их-то возвращать не нужно. И в этом смысле она становится неким логическим продолжением предыдущего этапа поддержки центром регионов – замещение их коммерческого долга бюджетным.
Предложение о замене бюджетных кредитов на дотации нужно понимать, что оно происходит в контексте сокращения общего объема финансовой помощи регионам. Если год назад она была 1,6 триллиона рублей, то сейчас речь идет о суммах на 100-150 миллиардов меньше. Наверное, регионам будет проще получать дотации, потому что они не должны быть возвращены в федеральный бюджет, но в целом это не сильно повлияет на объем их бюджетных дефицитов. Поэтому нужно по-прежнему будет привлекать долг, и такое впечатление, что если бюджетных кредитов будет меньше, то будет расти тогда коммерческий долг. Поэтому от радикального изменения ситуации я бы не ожидал.
За период с начала 2015 года в общей структуре долгов регионов России, по данным Счетной палаты, доля более дорогого коммерческого долга сократилась в 2 с лишним раза, с 64 до 29%, тогда как доля бюджетных кредитов, гораздо более дешевых, наоборот, выросла в 1,5 раза, с 31 до 49%. Но как, по вашим представлениям, это соотношение может измениться теперь, при новой схеме финансирования регионов, скажем, в течение ближайших 2-3 лет?
Здесь все будет зависеть от того, как будут исполняться региональные бюджеты. Если дефицит будет по-прежнему расти, то нужно его будет финансировать. Если при этом бюджетных кредитов станет меньше, то, соответственно, оставшийся дефицит нужно будет финансировать коммерческим долгом. Поэтому если исходить из того, что вот доходы расти не будут, а расходы по-прежнему нужно будет индексировать, регионам, то нет оснований полагать, что дефицит расти не будет в ближайшие 3 года. А вместе с ним будет расти долг, в том числе коммерческий. Поэтому оценка моя лично пессимистическая, что это соотношение будет меняться в сторону обратно коммерческого долга снова.
Главной причиной разбалансировки региональных бюджетов последние несколько лет эксперты называют майские социальные указы президента от мая 2012 года, которые потребовали от регионов, условно говоря, повысить зарплаты в бюджетной сфере до рыночных уровней. Но доходы регионов не только не росли такими же темпами, но и наоборот упали из-за кризиса в экономике. И в этой части новая схема финансовой поддержки регионов вряд ли что-то изменит. Разве чисто по бухгалтерии доходы регионов вырастут? Ведь дотации, в отличие от бюджетных кредитов, будут относиться именно к ним.
Формально да, но нужно понимать, что вырастут дотации, но снизятся другие виды финансовой помощи. То есть общий объем финансовой помощи от центра к регионам снизится. Поэтому доходная часть бюджета я бы не ожидал, что она будет расти у регионов так быстро, как планирует Минфин.
В 2013 году, как отмечала Счетная палата, в 7 регионах России объем накопленного государственного долга превышал все их текущие доходы. В 2015 году таких регионов стало уже 12. В начале 2016 года 14 регионов, то есть почти каждый 6-й. Если иметь в виду новую схему их финансирования из центра, способна ли она, на ваш взгляд, сильно замедлить эти темпы?
Вы знаете, я думаю, что вот эта схема в том числе появилась и потому, что таких регионов, у которых долг превышает 100% собственных доходов, их количество стало увеличиваться к концу года достаточно быстро. Проблема в том, что со следующего года в бюджетном кодексе прекращает действовать более, что ли, льготный режим оценки регионального долга. Со следующего года бюджетные кредиты будут также включаться в объем госдолга регионов. В последнее время он не учитывался. Поэтому если прибавить бюджетный долг, долг по бюджетным кредитам коммерческому долгу регионов, то количество регионов, которые нарушают требования бюджетного кодекса на долговую нагрузку, оно сильно очень вырастет в следующем году. Я так понимаю, что Минфин, вот именно ожидая эту проблему, решил заместить бюджетные кредиты, которые учитываются как долг, дотациями, чтобы количество регионов, нарушающих нормы бюджетного кодекса, не увеличилось. Потому что это уже становится проблемой. Таких регионов становится все больше, и каждый год правительство России, Минфин пытаются понять, как же эти регионы, так сказать, дисциплинировать. Пока даже те регионы, которые нарушают ограничения и на дефицит, и на долг, они фактически никаких санкций не видят после этого. Поэтому стимула для управления финансами такого рационального у них немного.
А в чем заключаются эти самые долговые нормы бюджетного кодекса в отношении регионов?
В бюджетном бюджетном кодексе есть ограничение на объем долга регионов. Долг не должен превышать объем собственных доходов. То есть доходов минус межбюджетные трансферты из федерального центра. Вот где-то с 2009 года до 2015 года включительно действовала льготная норма о том, что бюджетный кредит в оценку долга не включается. И эта поправка, послабление действует до начала следующего года.
Российские регионы сегодня вынуждены тратить на обслуживание накопленного ими долга в среднем 10% своих текущих доходов, при том, что нормальный уровень по международным стандартам 3-5%, как вы отмечали в одном из недавних интервью нашему радио. Более того, по недавним прогнозам вашего агентства, к 2018 году эта нагрузка может вырасти в России уже до 15%, что близко к критическому уровню. Видятся ли вам сегодня некие поводы для пересмотра такого прогноза в одну или другую сторону?
Большой объем бюджетных кредитов, которые центр предоставил регионам последние несколько лет, действительно несколько снизил остроту проблемы, потому что бюджетные кредиты не длинные относительно и точно дешевые. Средняя длина бюджетного кредита 3 года составляет. Формально бюджетный кодекс позволяет предоставлять и на 5 лет такие кредиты, но вот по факту это примерно 3 года. Это означает, что регионам, которых привлекает, нужно тратить меньше средств на их обслуживание и погашение. Более того, многие эти бюджетные кредиты накоплены, они каждый год рефинансируются федеральным центром. В этом смысле, конечно, вот та программа бюджетного кредитования, которую мы видели, она снизила проблему остроту. Но, опять же, это не может продолжаться долго. Регионы по-прежнему привлекают коммерческий долг, который остается коротким относительно.
А потому и обслуживать его тяжелее. И, кстати, если для бюджетных кредитов средняя продолжительность 3 года, да еще их и продлевают чуть ли не ежегодно, то на какой срок в среднем регионы получают банковские кредиты?
Средняя длина коммерческого кредита банковского, она 1,5-2 года максимум. Поэтому регион каждый год должен фактически искать рефинансирование на рынке. И как мы видели по началу 2015 года, любой стресс на финансовых рынках ставит регионы в зависимость от рыночной конъюнктуры, от необходимости поиска рефинансирования. И вот в таких случаях, если федеральный центр не приходит на помощь, регионы могут, к сожалению, допускать просрочки по платежам по долгу, что в нашем определении можно классифицировать как дефолты. Такие случаи уже были. Поэтому я бы сказал, что проблема несколько, ее острота снизилась, но фундаментально она не решена.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал заместитель директора направления «Государственные финансы» Международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Европа «Газпрому» в утешение. К началу ноября почти совпали по времени 2 крупных решения Европейского Союза в отношении российского «Газпрома». С одной стороны, было официально объявлено о возможности расширения его доступа к газопроводу «Опал», проходящему с севера на юг по востоку Германии и связывающему конечный пункт газопровода «Северный поток» на побережье Балтийского моря с газопроводами в Центральной Европе. Такой возможности «Газпром» вроде добивался годами. Однако теперь, когда решение объявлено, компания отказывается от каких-либо комментариев, не говоря уже о победных реляциях. К чему бы это? С другой стороны, судя по заявлениям европейских чиновников, обильно цитируемых в западной деловой прессе, фактически согласовано и куда более масштабное для поставок российского газа в Европу решение, а именно по антимонопольному расследованию в отношении практики «Газпрома» в 8 странах Центральной и Восточной Европы, инициированному в Евросоюзе еще 5 лет назад. Помните, оно началось с того, что в конце сентября 2011 года представители надзорных органов Европейской комиссии внезапно нагрянули в офисы дочерних компаний «Газпрома» в 10 европейских странах или их партнеров, изъяв при этом множество документов. Теперь, похоже, вся эта история завершается неким компромиссом. Впрочем, компромиссом ли, как в первом, так и во втором случае? Об этом мы и поговорим сегодня с экспертом. Гость нашей программы – исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Итак, 28 октября Европейская комиссия официально объявила о своем решении, согласно которому, в частности, российский «Газпром» получает возможность расширить свои поставки по газопроводу «Опал», чего сам «Газпром» добивался многие годы. Кроме того, как можно предположить, буквально на выходе еще более эпохальное решение Европейской комиссии по результатам антимонопольного расследования в отношении «Газпрома». В целом, на ваш взгляд, в какой мере оба этих решения, хотя пока объявлено лишь об одном из них, являются составляющими некоего общего пакетного решения, в котором может быть, условно говоря, и немало политики. Михаил Корчемкин.
Вряд ли. Ведомство антимонопольное и ведомство Шефчевича работали самостоятельно, и здесь мы видим просто совпадение. И если говорить о пакете, то буквально 3 дня назад зампредседатель Европейской комиссии Марош Шефчович на саммите в Татрах сказал, что Евросоюз не нуждается в дополнительных газопроводах для поставки российского газа, и что допуск «Газпрома» к мощностям «Опал» в Германии – это уступка или компромисс, который смягчит последующий отказ от «Северного потока-2». Так что в этом смысле это можно назвать пакетом таким негативным, наверное, для «Газпрома», хотя на самом деле для акционеров «Газпрома» это не так уж плохо.
Как отмечает Европейская комиссия в своем решении по газопроводу «Опал», еще в 2009 году он был выведен из-под действия так называемого третьего энергопакета, то есть нынешнего свода правил, регулирующих европейские рынки энергоносителей, включая конкуренцию на них. И уже тогда и «Газпром», и немецкая РВЕ, как компании, занимавшие доминирующее положение на рынках Чехии, могли использовать его более чем на 50%, но при определенных условиях, устанавливаемых европейским регулятором. Однако в итоге ни одна, ни другая компания так и не воспользовалась этой возможностью, поэтому «Опал» и оставался для них открытым лишь наполовину.
«Газпром» уже давно мог бы обеспечить полный доступ к газопроводу «Опал», и для этого всего лишь нужно было выполнить так называемую программу отпуска газа. То есть продать 3 миллиарда кубометров газа на условиях Евросоюза. 3 миллиарда в год. Но эта программа почему-то ни разу не выполнилась, и в результате часть мощности «Опал» не использовалась. И я думаю, здесь все дело в том, что этот вопрос находится вне компетенции руководства «Газпрома», а у Владимира Путина просто не было времени или желания им заняться.
3 миллиарда кубометров в год – это меньше 2% общего экспорта российского газа в Европу в 2015 году, да и по сравнению с пропускной способностью того же «Северного потока» или самого газопровода «Опал» – это весьма скромные объемы.
3 миллиарда – это, в общем-то, небольшой объем, если сравнить с мощностью «Северного потока» 55 миллиардов и мощностью газопровода «Опал» порядка 32-34 миллиарда кубометров в год. То есть, в принципе, если 3 миллиарда на условиях Евросоюза – это не подарить, а просто продать по регулируемой цене, которую установят органы Евросоюза.
Если в течение последних 7 лет газопровод «Опал» оставался полностью выведенным из-под действий требований третьего энергопакета на все 100% своих мощностей, то отныне, согласно решению Еврокомиссии, только наполовину. Что это меняет по сути?
Что будет теперь? Здесь не так все однозначно, поскольку в Европе допускается виртуальный реверс, и таким образом в газопровод «Опал» может попасть виртуальный газ из любого другого источника. То есть, по сути, это будут молекулы российского газа, поступившие из Нордстрима, а по факту и по праву собственности это будет там норвежский или любой другой газ, и он может поступить не только в Грайсфельде, но и, как говорится, ниже по течению трубы. То есть впереди еще интересный период практического использования этого допуска.
Можно ли в целом утверждать, что «Газпрому» удалось добиться от Европейского Союза в том, что касается доступа к газопроводу «Опал», проходящему, напомню, через территорию Германии, неких принципиальных уступок?
Я не считаю эту уступку принципиальной. Ну, во-первых, потому что «Газпром» всегда имел возможность все эти годы, начиная с ввода в строй газопровода «Опал», иметь полный доступ, выполнив, в общем-то, очень простое условие Евросоюза. А во-вторых, упомянутое заявление Шефчевича о том, что Европе не нужны новые мощности, новые газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток». И действительно, эти вот дополнительные порядка 10-12 миллиардов кубов, которые «Газпром» сможет транспортировать по газопроводу «Опал», они в какой-то мере будут утешением для российской стороны и компромиссом для Европы.
Получается утешение, но не великое, как утешительный приз.
Тут важно заметить еще одну сторону этого решения. Дело в том, что доступ к газопроводу «Опал» нужен «Газпрому» для замены поставок через Украину и Словакию в австрийский «Баумгартен». И в итоге, если эта замена произойдет, или частичная замена, скорее всего, затраты «Газпрома» вырастут. Во-первых, тариф «Северного потока» выше, чем тариф, который платит «Газпром» за прокачку газа через Украину. Во-вторых, тариф Словакии никуда не исчезнет. «Газпром» купил, зарезервировал мощности компании «Евстрим» в Словакии до 2029 года и должен за них платить вне зависимости от загрузки газопроводов. В-третьих, к нынешним тарифам добавятся новые тарифы за прокачку газа через Германию и Чехию. В итоге при неизменных ценах «Газпром» получит более высокие затраты и, соответственно, меньшую прибыль для акционеров и государственного бюджета. То есть, в принципе, выигрыш в кавычках «Газпрома» заключается в том, что у компании появляется возможность повысить затраты.
Но все же само по себе расширение доступа к газопроводу «Опал», который фактически является продолжением на суше «Северного потока», определенные новые возможности «Газпрому» предоставляет.
В целом, надо отметить, что допуск к «Опалу» неплохо иметь как запасной вариант. Ну, на всякий случай, вдруг что-то произойдет с транзитом через Украину, бывают аварии, бывают рекордные холода, и тогда «Опал» пригодится. Но использование его в качестве основного варианта экономически невыгодно.
Срок действия нынешнего решения Еврокомиссии по газопроводу «Опал» на период до 2033 года, когда поставки по нему будут регулироваться уже по стандартной процедуре, предусмотренной третьим энергопакетом. Стало быть, любые конкурирующие поставщики не смогут получить больше некой определенной доли в его общей мощности.
Судя по документу, третьи стороны не смогут получить более 50%, то есть 50% всяко зарезервировано за «Газпромом». Но опыт покажет, как доступ к «Опалу» скажется на транзите, например, российского газа через территорию Польши. Если «Газпром» переведет часть газа из газопровода «Ямал-Европа», то Польша подаст в суд и, на мой взгляд, будет иметь хорошие шансы на отмену этого документа Евросоюза. И все вернется на позиции до 28 октября этого года.
Поэтому, видимо, Польша, как транзитная страна на маршруте газопровода «Ямал-Европа», и выступает против строительства «Северного потока-2» с того момента, когда «Газпром» объявил об этих планах в 2015 году, как, впрочем, и еще 7 стран, в основном Центральной и Восточной Европы.
Сейчас газопровод «Опал» заполняется не только за счет «Северного потока», но и через газопровод «Ямал-Европа». И в случае вот расширенного доступа «Газпрома» в районе Грайсфельда получится некий конфликт между газопроводом «Ямал-Европа» и «Северным потоком». И Польша в данном случае может проиграть в объемах транзита российского газа. И в таком случае, естественно, будет судебное разбирательство.
Судя по многим сообщениям в прессе со ссылками на европейских чиновников, Европейская комиссия и «Газпром» практически согласовали уже условия соглашения по результатам 5-летнего антимонопольного расследования. Напомним, ключевым пунктом обвинений в адрес «Газпрома» стала сохраняющаяся еще с 1970-х годов привязка контрактных цен на российский газ для стран Европы к ценам на нефть. Теперь же, как можно предположить, этот фактор практически утратился свою значимость, просто потому, что сами цены на нефть резко упали, и мало кто ожидает их существенного роста в ближайшие годы. В какой мере, на ваш взгляд, именно это обстоятельство упростило достижение соглашения в принципе, то есть уже по определению?
Проблема была не в абсолютном значении газовых цен, а в относительном. То есть страны Восточной и Южной Европы платили за российский газ больше, чем страны Северо-Запада, например. Ну, если сравнить там цены Словакии, Болгарии, Литвы в особенности, и Германии, то наблюдалась очень большая диспропорция. Сейчас эти цены выровнялись, и если бы, скажем, они зависели только от цены на нефть, то пропорции сохранились бы, но сейчас цены стали гораздо ближе. То есть мы видим, что «Газпром» пошел навстречу Евросоюзу, но это произошло не только в связи с расследованием, но и в связи с расширением конкуренции, как, например, в Литве, где был построен плавучий терминал СПГ, по появилась конкуренция, и «Газпром» очень быстро, резко снизил цены на российский газ.
Второй из трех главных пунктов антимонопольного расследования Еврокомиссии в отношении «Газпрома» – запрет странам-получателям российского газа на его перепродажу другим странам Евросоюза. Но такой запрет вроде уже в прошлом.
У этой проблемы две стороны. Там одна часть – это право перепродажи. Запрет на перепродажу был отменен более 10 лет назад. А второе – это виртуальный реверс, который был разрешен уже после начала расследования ЕС. Ну, в частности, в Польше виртуальный реверс был запрещен в период, когда газопроводом Ямал-Европа, его польским участком, управлял «Газпром». Года 4 назад оператор изменился. Вместо «Газпрома» газопроводом стало управлять польское министерство финансов, точнее, компания, собственником которой был польский Минфин и есть. И тут же в стране был разрешен виртуальный реверс. То есть можно было из трубы отбирать газ, который предназначался для потребителей Германии, чего раньше делать было нельзя.
Даже когда Европейская комиссия и «Газпром» объявят о достижении компромисса по нынешнему антимонопольному разбирательству, это отнюдь не будет означать его полного завершения. Далее предполагается второй этап, некий «маркет-тест», то есть рыночный тест, на протяжении которого все заинтересованные страны Евросоюза смогут высказать свои претензии или соображения. И только по завершении этого этапа Еврокомиссия будет принимать окончательное решение. Каким вам видится этот самый маркет-тест?
При нормальном ходе событий этот маркет-тест пройдет гладко. Однако, к сожалению, политика очень часто вмешивается в газовые дела и делает газовые отношения России и Европы трудно предсказуемыми. Так что я надеюсь на хороший исход, на продолжение такого взаимодействия «Газпрома» с европейскими компаниями и с Еврокомиссией. Но не исключаю любой ход событий.
Еврокомиссия настаивает на принятии в Евросоюзе нормы, которая предполагает предварительное ознакомление Брюсселя с будущими контрактами отдельных стран Евросоюза на импорт зарубежного газа.
Это желание не вполне понятно. В принципе, предварительное ознакомление чиновников Евросоюза с контрактами «Газпрома» только удлинит переговорный процесс. И, в принципе, это относится только к межправсоглашениям, то есть такой основной и любимой форме газовых соглашений России и европейских стран. Если это возможно, я бы посоветовал «Газпрому» отказаться от межправсоглашений и заключать договоры напрямую с фирмами. Это будет быстрее, и тогда чиновники Евросоюза не смогут вмешиваться в процесс заключения контрактов. Просто вот отменить вот эти церемонии, когда сидят руководители компаний, подписывают контракт, за спиной стоят главы государств. Это, в общем-то, ненужная практика.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история. Незажитые раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Слушайте сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».